Аллилуйя, слава Богу! И я рад вас видеть в новом году. Пусть Новый год принесет нам много радости. Кто в прошлом году не радовался? Есть кто-то, кто не радовался за целый год? Все радовались. Ну пусть радость нас приумножится во много крат и в этом году. Слава Богу! Будем двигаться, да? Есть Писание, где говорится «И славы славу». Из веры в веру, из силы в силу. И я бы добавил еще из радости в радость. Давайте в этом двигаться. Ну и чтобы двигаться, нам надо, естественно, простираться вперед. В последнее время мы несколько служений вспоминали о том, что мы несовершенны, но мы в процессе. Совершенными мы быть не можем, но нам надо совершенствоваться. И, по-моему, в прошлой проповеди я упомянул, что иногда хочется вернуться на словесное молочко, вроде бы и твердую пищу кушаем, да? И пришел домой и начал размышлять, что это такое я сказал. И я понял, что я был прав. Так и иногда хочется, вот простоты хочется, не углубляться, а просто, чтобы пребывать в Божьем благословении, таком, просто услышать и ничего не размышлять, просто наполняться Его присутствием. И когда ты в Его присутствии, ты начинаешь понимать все другое. И это становится, молочко становится твердой пищей. Поэтому все правильно. Мы должны кушать это словесное молочко и даже в зрелом возрасте христианина. Но не оставаться с этим питанием на всю свою жизнь и не принимать его за основу. Правильно? Ну, основа Слова Божьего, конечно же. Но я имею в виду основа нашего духовного роста. Оно не должно останавливаться. Мы должны простираться вперед, действительно. И я понял, что, чтобы простираться к совершенствованию, ну, совершенными мы не можем быть, надо пройти какой-то этап развития, то есть надо пройти ученичество. И когда мы читаем и размышляем над Словом Божьим и над делами Иисуса Христа, то мы должны понять, что к совершенствованию надо дойти, будучи чему-то наученными. То есть ты не можешь простираться к совершенствованию, если ты не научен азам Слова Божьего, понимания Слова Божьего. И проповедь моя так и называется сегодня «От ученичества к совершенствованию». Благослови нас, Господь, познанием премудрости Твоей, чтобы то, что мы будем сегодня слышать, чтобы мы это все приняли, растворили верою, и чтобы это Слово, оно в нашей жизни приносило хорошие плоды для Твоего Царства, для каждого из нас, для наших домов, семей и для Твоей невесты, для Церкви Твоей. Аминь. И вот в первом послании Петра во второй главе мы читаем с 1 по 10 стих. «И Бог через апостола, Он оставляет Церковь свою и говорит, Дух Святой говорит, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть, и всякое злословие». То есть вы понимаете, что Бог хочет? Он показывает, что всякое то, что мы перечислили, это мешает нам принимать азы, то есть вкушать вот это словесное молочко, вот эту простоту Слова Божьего. И это и Слово Божье, оно у нас, как говорится, влетело в одно ухо, в другое вылетело. И мы, может быть, что-то слышим, но мы вообще остаемся полностью людьми мирскими, потому что что-то в нас есть, то, что мешает, отвергает это Слово Божье, хоть оно и словесное еще пока молочко. И вот Бог говорит, «Итак, отложив все эти вещи и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вы понимаете, для чего нужно нам это молочко и необходимо? Иногда верующие люди думают, что если он покаялся, он уже спасен. Нет. Я всегда говорю, покаяние – это прекрасное, это первый важный, необходимый и очень важный первый шаг твоего спасения. И здесь Слово Божие нам так и показывает, что когда мы понимаем словесное, мы возрастаем не в спасение, а во спасение. То есть мы возрастаем для нашего спасения. Поэтому словесное молоко, которое я тоже возлюбил, как и все мы, Оно служит нам для того, чтобы мы возрастали, чтобы дойти до нашего спасения и утвердить себя в нашем этом хождении, чтобы дойти до спасения, понимаете? Оно необходимо, даже если ты кушаешь твердую пищу, то тебе необходимо молоко для возрастания. Ты поел твердой пищи, ты возрос. Но у тебя есть следующая ступенька, где надо опять возрасти. И словесное молоко, оно полезно уже и для следующей ступеньки. И неважно, пастырь ты, лидер ли ты, или ты простой прихожанин. Понимаете, насколько полезно нам словесное молоко? Оно служит нам для возрастания во спасение. Ибо мы вкусили, что благ Господь. Да, покаялись и вкусили, что Он благ. Но не оставляйте своего возрастания в вере. Четвертый стих. «Приступая к Нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному». Мы в прошлый раз говорили, помните, отвергли камень. «Но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». И Бог это говорит, что это необходимо делать. Но самое первое, чтобы устроять дом духовный, мы должны оставить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие и все этому подобное. Потому что Он говорит, что мы, как живые камни, устрояем из себя дом духовный и устрояем священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих он камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». То есть каждый человек, который не покоряет себя Слову Божьему, не смиряет себя, свой характер, свою жизнь, не учится быть совершенным, он рано или поздно он будет отвергнут Богом. Мир не может существовать в таком состоянии, как он сейчас, в таком прогрессе этого зла, потому что зло этого мира, оно прогрессирует. Я уверен, что каждый из вас это видит, что творится сегодня в мире. Зло прогрессирует. Ненависть, убийство, криминал, коррупция – это все прогрессирует в этом мире. Это Содом и Гоморра. И мир не будет существовать в таком состоянии. Придет конец. Настанет день Божий, когда Церковь Божья будет восхищена. Помните об этом. Поэтому для нас, для верующих, камень, вроде бы, казалось бы, простой камень, он стал драгоценным. Смотрите, Библия говорит, что этот камень, он был отвержен строителями, он должен быть главой угла. Какого размера камень, который должен держать дом? Как вы считаете? Какой размер? Ну, мы не скажем в метрах, да, мы просто скажем одним словом «очень большой». Тяжелый, конкретный камень. А для нас, верующих, он стал драгоценным. Мы привыкли смотреть на драгоценные камни, как на что-то маленькое в колечке, в сережках, там, кулончиках. Вы представляете драгоценный камень с такого размера? Какой камень мы имеем в нашей жизни драгоценный? Нету цены такому камню. Такого камня вообще даже в природе не существует. Физическое, я имею в виду, природе. Насколько мы с вами богаты, когда мы знаем Слово Божье. И дальше 9 стих. Но вы, он говорит церкви, но вы, вот посмотри своему ближнему, пригрози ему пальчиком и скажи, но ты, да, сейчас мы продолжим, кто ты, но ты род избранный. Вот то, что ты сказал своему ближнему, сейчас это, оказывается, он избранный. И ты избранный. Понимаете, кто мы? Мы род избранный. Он дальше говорит, вы царственное священство. Он соделал нас царями и священниками Богу, написано. Он избрал нас. Он избрал нас, и Он узрел нас еще, когда мы были в утробе матери. Мы были избраны еще тогда. И более того, мы были избраны от сотворения мира. Мы уже были. И Он дальше говорит, вы народ святой. Мы народ святой. Мы люди. Это тоже, я бы поставил это слово с большой буквы. Потому что те, кто ходят не святые, они тоже говорят, мы люди. Но мы люди с большой буквы, взятые в удел. То есть мы отделены от всего нечистого, мы взяты в удел, мы отделены от этого мира. Вот кто мы, вот кто ты. Понимаете? Это не шутка, и это не многословие, не пустословие. Это к этому надо относиться очень серьезно. Если Бог нас называет и считает нас такими, то нам надо жить так, чтобы оправдать это доверие. И всей своей жизнью так жить, как Он нас называет. И когда Он нас называет такими, Он говорит «дабы», то есть для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Я хочу вернуться в 9 стих. Когда он говорит, что мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, чтобы возвещать. Что возвещать? Возвещать совершенство призвавшего нас. Кто нас призвал? Бог, Иисус, Дух Святой. И мы должны возвещать Его совершенство. Это очень серьезно. Для того, чтобы возвещать, насколько Бог прекрасен, насколько Он совершенен, надо познать Его. Надо узнать Его, надо приобрести с Ним отношения. Вы понимаете меня? И 21 стих, мы перескочим несколько стихов и прочитаем 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот понимаете, насколько наш Господь прекрасен. Мы должны возвещать Его совершенство. А Он своей жизнью показал, как мы должны жить. Своим учением, своей жизнью Он показал нам пример. Чтобы мы учились жить так, как Он, говорить, как Он, думать, как Он. Он оставил нам этот пример. И когда мы познаем истину, мы становимся учениками Христа. Но когда ты начинаешь понимать эту истину, ты должен простираться к совершенствованию и быть как Он. Быть как Он. Потому что само выражение «возвещать совершенство» означает провозглашать, доносить превосходные качества, добродетель и благородство. В переводе с греческого языка это выражение означает провозглашать, доносить превосходные качества, добродетель и благородство. Но мы не можем быть выше самого совершенства, понимаете? Ну, может быть, кто-то и может, я не знаю. Я надеюсь, что у нас таких нету. Они уже не у нас. Но они есть, к сожалению. Но нам необходимо так и усовершенствоваться. Нам необходимо стремиться к совершенствованию, простираясь от ученичества к совершенствованию. Только ты усовершенствовался, начинай учиться и совершенствоваться. Только ты опять усовершенствовался, опять начинай учиться и совершенствоваться. Вот это есть истинное возрастание во Христе. Это есть истинная жизнь Боги. И Писание, сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, в 6 главе, 40 стих. Ученик не бывает выше своего учителя. И усовершенствовавшись, каждый будет всякий, как учитель его, как учитель. Поэтому Иисус говорит, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы стремились быть как Он. И мы будем как Он, если мы будем усовершенствоваться. И это говорит сам Иисус. Вот почему необходимо возрастать от ученичества к совершенствованию. Вот почему сегодняшняя тема, она необходима каждому из нас. Ну, в мире, конечно, бывает, что ученик выше своего учителя. Мы можем философствовать, находить какие-то примеры, что каждый профессор, он всегда был учеником какого-то обыкновенного учителя в школе. Ну, или математик, или будь то кто бы там ни был. В мире так бывает. Ученик может стать выше учителя. Но выше совершенного Господа Иисуса Христа не может не стать никто. Это библейский принцип. А Иисус, кто Он? Он учитель. И Он есть совершенство. Понимаете? Поэтому выше Него мы не можем быть. Это библейский принцип. Он наш учитель, Иисус Христос. Аминь. Аминь. И теперь возникает вопрос, что делает учитель? Вот что делает учитель вообще в жизни? Учит. Абсолютно правильно. Учитель учит. И мы должны с вами рассмотреть тот момент, что если наш учитель Иисус Христос, так Он тоже учит. Но чему Он учит? И вот есть три таких момента, которые мы рассмотрим, ну, не сегодня, а рассмотрим вообще. Сегодня мы рассмотрим первый момент этого, чему, что делает учитель. Он учит чему-то, правильно? Учитель чему-то учит. Если он учитель, если он учит, значит чему-то. Второй момент. Если учитель учит, значит, он учит кого-то. И третий момент, если учитель учит, значит, он учит для чего-то. Существуют определенные какие-то направления учения. Мы рассмотрим первый момент к чему-то, что учитель учит чему-то. Наш учитель Иисус Христос, и у него есть определенная цель его учения, учения Иисуса Христа. Он учит нас чему-то. Вот тут мы разберем 5 моментов сегодня. Чему учит Иисус? Первый пункт. Иисус нас учит разрушать дела дьявола. Иисус учит разрушать дела дьявола. В первом послании Иоанна, 3 глава, 8 и 10 стих. 1 Иоанна 3, 8, 10. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушать дела дьявола. Для чего пришел Иисус? Разрушать дела дьявола. И недавно мы читали, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Помните? Значит, что мы должны делать? Учиться разрушать дела дьявола. Аминь. 10 стих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Как верующий человек может делать правду? Да? Как он делает правду? Только научившись делать правду. Если верующий человек не будет научен истине, он принесет мир в церковь. Понимаете, о чем я говорю? Он принесет все эти дела, то, что мы читали, злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие и прочее, прочее, он принесет это в церковь. Он не будет делать правду. Поэтому Писание и говорит, всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего, он тоже не есть от Бога. Павел не просто пишет послание и говорит, что да не будет у вас между вами спор, распри, разногласий, да не будет у вас многих таких дел им подобных в церквях, да не будет у вас греха в церквях. Он не просто пишет эти послания, потому что ему так хочется, потому что он святой. Он, как Иисус, хочет, чтобы каждый человек в церкви был свят. Потому что он говорит, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Понимаете? И очень важно для нас стать на этот путь духовной брани, противостоять дьяволу. Писание говорит, противостаньте дьяволу, и он убежит. Дьявол никогда не убежит от тебя, если ты не противостанешь ему. Он всегда будет преследовать тебя, твою семью, твоих детей, твои финансы, твое здоровье. Он всегда будет искать и атаковать, чтобы в твоей жизни было разочарование, чтобы ты не возрастал в вере, чтобы в твоей жизни были сплошные неудачи, чтобы у тебя всегда было слезы в глазах, чтобы у тебя всегда была какая-то ненависть, осуждение и прочее, прочее. Но если ты противостанешь ему, он убежит. Да, он недалеко убежит. Я хочу вас огорчить. Он недалеко убежит. Но он отойдет от вашего дома, от вашей жизни. Он будет наблюдать, но он не посмеет вмешаться, потому что ты противостоишь ему. Он знает, что если он сунется, то твои уста дадут ему, извините за выражение, по голове. Поэтому Бог и говорит, Господь говорит, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, и точно так же не есть от Бога, не любящий брата своего. Поэтому Иисус и говорит, что я хочу, чтобы в церкви было единство. Не о дарах духовных прошу тебя, Отец. Его молитва в Иоанна 17 главе. Не о духовных дарах прошу тебя, Отец, а о том, чтобы они были едины. Как я с тобой един, так и они, чтобы были едины между собою, ученики его. Понимаете, насколько важно нам противостоять дьяволу? Поэтому, когда Иисус пришел, он сразу показал свою силу и власть над силой злобы поднебесной. Он разрушал дела дьявола, и этому он учит каждого из нас. Аминь. Второй пункт. Чему нас учит Иисус? Он наш учитель, и он учит нас чему-то. Помните? Он учит нас, второй пункт, праведности и святости. Праведности и святости. Ефесянам 1 глава, 4 стих. Бог показывает, Павел показывает, что Иисус Христос избрал нас, Бог избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, как мы уже говорили в начале. Он избрал нас, мы избранный народ. Помните? Избранный народ, взятый его дел. Он избрал нас. Прежде создания мира. Я, значит, ошибся. Я сказал, что он избрал нас вначале в создании мира. А он нас избрал, оказывается, еще раньше. Еще мир был не создан, а мы уже были избраны. Царственное священство. Скажи своему ближнему, ты избран Богом. И дальше Библия говорит нам, что Он избрал нас прежде создания мира. Для чего? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Святы и непорочны. Бог учит нас быть праведными и святыми. То есть Он учит нас праведности и святости. Аминь. И дальше во втором послании к Фессалоникийцам, 1 главе 10 стих, Слово Божье говорит, что когда придет время, когда мы возрастем в вере, придет Божий день. Когда придет время и придет Божий день, мы этого не знаем, но мы должны быть готовы к этому дню. Во мгновение ока, как молния, раз, и нас здесь не будет. Может быть, кто-то и останется, и пойдет на колени, и схватится за голову, и скажет, почему я не слушал пастыря, почему я грешил, почему я сохранял злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие и все-все-все то, с чего мы сегодня начинали. Придет день оный. И Писание говорит, что когда придет Иисус, Он прославится во святых Своих, а мы с вами святы. Ну, в других церквях есть не святые. А мы с вами святы. И явится дивным в день, в тот день, который Он придет, в день Оный, Он прославится во всех веровавших. Так, как вы поверили нашему свидетельству. На чем апостол Павел основывал все свои свидетельства? Только на вере во Христа, на любви и на делах Иисуса Христа. Почти все его проповеди начинались с того, как он явился ему по пути в Дамаск. И Павел показывал свои шрамы, свою боль, свои страдания, как его избивали, как над ними издевались. Он показывал, и он говорит, это ради Христа. Я потерял все. Некоторые исторические источники свидетельствуют, раскопки, что у апостола Павла были дети. Это значит, у него была жена. А он был из семьи фарисейской, из верующей семьи, из семьи законников. Там и жена должна быть правильная, и жизнь должна быть правильная. И он жил правильно. А оказалось, все было неправильно. И он потерял все ради Христа. Вот какая праведность и святость. Если мы не будем простираться от ученичества к совершенствованию, даже если мы будем бесов гнать, то мы не приобретем святость и праведность, если мы не будем поступать, как Он поступал, как Иисус, который оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Аминь. Третий пункт. Чему учит нас наш Учитель Господь Иисус? Он учит приносить плоды. Он учит приносить плоды. Я хочу заметить, что мы не просто пункты разбираем какие-то. Мы сегодня простираемся от ученичества к совершенствованию. Третий пункт. Иисус учит приносить плоды. Смотрите, что говорит Иоанн, когда он крестил на Иордане, Иоанн Предтеча, который крестил Иисуса Христа. Он говорит в послании Матфея, 3 глава, 8 стих. Он говорит, сотворите же достойный плод покаяния. Обращаясь к людям, не просто к людям, к израильтянам, а обращаясь, к нему приходили креститься даже фарисеи, те, кто соблюдал закон. Книжники, фарисеи, законники. Они приходили, и он говорит, сотворите же достойный плод покаяния. То есть он показывает, что покаяние – это есть первый плод, который мы совершаем для того, чтобы приобрести и возрастать нам во спасении. И в притчах Иисуса Христа, когда мы читаем Библию, мы находим о плодах. Я не буду сейчас, это очень много Иисус учит о плодах. Я не буду цитировать сейчас все эти местописания, но вы прекрасно знаете, как Иисус учит о дереве, которое приносит плод или которое не приносит плод. Да? Он говорит о плодах, о семени, которое было разбросано у дороги. Одно попало в одну почву, в другую почву. То принесло плоды, то не принесло плоды. То есть о плодах очень много. Он также говорит о плодах, о виноградной лозе, которая приносит плод, или которая не приносит плод по каким-то причинам. То есть Иисус о плодах учит очень много. И в Евангелии Иоанна, в 15 главе, 8 стих, Евангелие Иоанна, 15:8, Он говорит, «Тем прославится Отец мой, Иисус говорит, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть невозможно принести какой-либо плод без ученичества. Невозможно принести какой-то плод, если ты не в Царство Божье, если ты не ученик Иисуса Христа. Поэтому, когда ты становишься учеником Христа, и твои плоды – это доказательство твоего совершенствования. Это доказательство, что ты идешь от ученичества к совершенствованию. Понимаете? И вся наша жизнь, она должна быть только для того, чтобы прославлять Бога. Вся наша жизнь должна быть только для того, чтобы прославлять Бога. И когда мы будем прославлять Его, Он будет прославляться не просто там на небесах с ангелами, Он будет прославляться в нас, в нашей жизни, в наших домах, в наших семьях, на наших работах, где бы мы ни делали, во всех наших делах Он будет прославляться. И если Он будет рядом с тобою, Он сохранит тебя от всяких увечий, Он сохранит тебя от всяких травм, Он сохранит тебя, и если даже что-то и произойдет, Он даст тебе утешение, Он даст тебе возможность восстановления, Он даст тебе, Он всегда будет оберегать тебя и что-то делать. Понимаете меня? Да, есть иногда верующие, однажды я заболел, одна сестра говорит другому брату, как пастырь заболел? Он же пастырь. Точно такие фразы я слышал, когда умер один верующий человек, другая сестра говорит, как он умер? Он же верующий. Понимаете, у людей иногда такие понятия, ну, не совсем правильные. Но не важно, потому что верующий человек, он даже если умрет, то он не умирает. Павел говорит, для меня смерть – это только лишь приобретение. Я бы и сейчас готов уже пойти к моему Господу. Поэтому, когда мы приносим плоды нашего совершенствования, то Отец Небесный, Он прославляется. И даже если ты заболел, то Он прославится в твоем исцелении. И даже если ты умер, Он прославится в том, что твоя душа будет с Иисусом прославлять Бога. И ангелы на небесах будут петь «Слава Богу за кого-то там, кто уже умер». Вот почему необходимо нам здесь, живя на земле, приносить плоды. И этому учит Иисус Христос. Без плодов мы не можем двигаться от ученичества к совершенствованию. Это необходимо. И очень неправильно, когда верующие люди, они считают плоды – это количество людей, плоды. Нет, это большая ошибка горделивых служителей церкви. Большая ошибка. Поэтому плоды – это не количество, дорогие мои. Запомните это. Только вы слышите, когда вас спрашивают, а какие плоды в церкви, сколько людей, знайте, что этот человек из общества гордецов или из горделивого общества. Конкуренция, она неприемлема в Царстве Божьем между церквями. Мы не конкуренты церкви в Мюнхене, там, в Дрездене или где-то еще. У нас много церквей, с которыми мы дружим. Но никто не должен иметь эту конкуренцию, а сколько у вас, а сколько у нас. Это не плоды. Плоды – это сколько людей, дошедших до спасения. Я вспомнил один пример. Однажды один брат приехал, епископ, и он рассказывал историю, как он был в Америке, ну, миссии, служил церквям. И подошел один пастор к нему и говорит, что: «Пастор, представляешь, у меня вот за один год было около 100 человек, и Бог так приумножил, теперь стало 600. Вот это какие плоды!» И знаете, что ответил ему епископ, этот брат, который приехал к нему? Говорит: «А сколько у тебя из этих 600 спасенных?» Понимаете, чем люди иногда гордятся? Количеством. Очень важно приносить плоды, хорошие плоды, правильные плоды. Потому что иногда можно яблоко, да, натереть, чтобы оно будет такое блестящее, красивое, а когда ты его разрежешь, оно гнилое внутри или червивое. Бывает такое, правильно? Нам надо приносить правильные и хорошие плоды. И этим будем прославлять Отца нашего и быть учениками Христу. Итак, четвертый пункт. Чему учит Иисус? Он учит нас жить по Божьим заповедям. Иисус очень четко и правильно понимает, что именно Божьи заповеди – это есть то, что научит нас быть правильными. Быть правильными. Вы заметили, что я всегда делаю акцент на правильности. Потому что правильность – это даже приоритетнее, чем праведность. Если ты будешь делать неправильные вещи в своей жизни, ты никогда не приобретешь праведность. Основа всего и святости, и праведности – правильность. Правильно поступай, правильно живи. А как жить правильно? Как? Только по Божьим заповедям. Только по Божьим заповедям. Его заповеди – благи. Праведник Иов, он четко и ясно жил по заповедям Божьим. Почему он стал праведником? Праведник Ной и многие-многие другие праведники из Библии, которые мы знаем. Одна их праведность состояла только лишь в том, что они жили по заповедям Божьим. Как сказал Бог, так они и делали. Они смирили себя под Слово Божье, под крепкую руку Божью. И действительно, в их жизни приходило праведность. Поэтому этому учит Иисус, чтобы каждый из нас жил по Божьим заповедям. Я еще раз говорю, по Божьим заповедям это не означает, что мы должны взять заповеди Моисея или закон Моисея. У нас есть заповеди Иисуса Христа, в которых Он открыл заповеди Моисея и закон Моисея. И показал его нам, как его исполнять, этот закон и эти заповеди. В Евангелии Иоанна, 15 главе, 10 стих. Иоанна, 15 глава, 10 стих. Иисус говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». То есть Иисус уже этой фразой, Он показывает, что Он как учитель, Он соблюдал то, чему учил Его и говорил Отец. Он соблюдал те заповеди. Будучи учителем, Он смирил себя под руку Божью. И был верен Отцу, Его заповедям. И как Он их соблюдал, так и нас Он этому учит. Аминь. Как я соблюдал заповеди самого и пребываю в его любви, так и вы соблюдаете и пребываете в любви моей. Вот почему мы должны соблюдать заповеди Божьи. В 14 главе, там же, в этом же послании Иоанна, в 14 главе, 21 стих, Иисус говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». Что значит иметь заповеди Иисуса Христа? Иметь заповедь – это не просто у тебя они где-то написаны или у тебя есть Библия. Да, Библия у кого угодно есть. У многих людей вообще неверующих, у них самые красивые Библии, чтобы украшать интерьер своего серванта или своей библиотеки. Понимаете? Иметь заповеди – это значит их знать, понимать и быть учеником Христа. Это значит их хранить в своем сердце, размышлять над Словом Божьим, над Его повелениями размышлять. Поэтому Он и говорит, Иисус, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я, говорит Иисус, возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Поэтому Иисус очень четко учит нас соблюдать заповеди, чтобы от ученичества к совершенствованию каждый из нас мог возрастать и стремиться к этому. «Если любите Меня и соблюдаете заповеди Мои, того и возлюбит Отец». Представьте себе, вы не соблюдаете заповеди Божьи, и вы молитесь Отцу и говорите. Вы говорите: «Отец, помоги, во имя Иисуса Христа». Вроде бы молитвы ваши звучат правильно, но заповеди вы не соблюдаете. Живете не по заповедям. И Писание говорит, что если соблюдаете, будете возлюбленными. И Я возлюблю вас, говорит Иисус, если соблюдаете, и явлюсь тому, кто соблюдает. А если не соблюдает, значит, Бог не явится, правильно? Значит, Бог не явится. Значит, Отец, Он отвернется от тебя. Нет, Он не пошлет тебе болезнь. Он не пошлет тебе какое-то горе какое-то или еще что-то. Нет, Он просто отвернется от тебя. И воззовете ко Мне, говорит Бог, и услышу, и приду. А если заповеди не соблюдаем, Он услышит, но не придет. И потом люди, верующие люди, когда они получают ответа на свои молитвы, они разочаровываются, они начинают роптать, у них начинают приходить мысли: а в ту ли церковь я хожу, а то ли пастырь мне проповедует. При чем здесь церковь, при чем здесь пастырь? Надо просто жить по заповедям, соблюдать заповеди. И будешь соблюдать заповеди, будешь возлюблен Богом, и Он сам придет. Пятый пункт. Очень важный. Поэтому все четыре – это было вступление. Сейчас я начну только проповедовать. Пятый пункт, чему учит нас Иисус, самое важное. Ну, оно все важное. В принципе, все Его учения, оно все важно в комплекте. Но это пятый пункт очень важный также. Он учит нас быть духовными. Иисус учит нас быть духовными. Даже когда Он учит нас разрушать дела дьявола, Он говорит, наставляя церковь через апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 4 стих. 2 Коринфянам 10:4. Он говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Оружие воинствования нашего, они не плотские, они сильные Богом, то есть, другими словами, они духовные. Они духовные, не плотские. Иисус во всем нас учит не быть плотскими, но быть духовными. Сегодня множество служений, называющих себя церковью, они являются плотскими, душевными. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими, то есть оружиями этими, духовными оружиями, мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу. пятый стих, да? Четвертый и пятый. «И всякое превозношение, которое восстает против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Так поступают только ученики Христа. Вы понимаете меня? Все, что восстает против познания Бога, это дела дьявола. И он пытается это сделать через нашу плоть, через нашу душу, через душевные какие-то вот штучки такие, через чувствования, через эмоции, через физическую какие-то проявления. Но Иисус, он учит нас быть всегда духовными, а не плотскими, не душевными. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом. Понимаете? И там же, в первом же послании, в начале послания своего апостола Павел, в первом послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стих, он упрекает людей, что они еще плотские, потому что они начинают спорить, в церквях споры, распри, разногласия, грех, и он их упрекает и говорит, вы еще плотские. Если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Душевность, плотские, душевные. Понимаете? Здесь очень важно нам разбираться с этим, потому что многие верующие люди, они как-то вот, они любят вот эту душевность. Это неплохо, когда мы поступаем к человеку, сочувствуем, душевно к нему подходим. Это нормально. Но при этом, при твоем душевном сочувствии, оно должно сопровождаться духовным наставлением. Водительство Духа Божьего, оно должно присутствовать при твоем душевном сочувствии или помощи какой-то. Иначе это только лишь душевное, а только лишь душевное – это плотское. Это не духовная церковь, это не тому, чему учит Иисус. Это не тому, чему учит Иисус. Поэтому, когда Иисус учит духовности, Он говорит, отложи свою боль, отложи свои страдания, поставь вперед что-то духовное. Ой, Иисус, я бы хотел бы пойти за тобой, но у меня надо похоронить там родственника. Понимаете? И если бы Иисус говорит, пусть мертвые хоронят мертвые. И тогда у людей просыпается понимание, что есть душевные, а есть духовные вещи. И если я хочу быть с Иисусом, то как бы мне не было прискорбно, я пойду за Ним. Петр обеспечивает свою семью, ему надо ловить рыбу. А Иисус проходит, говорит, следуй за мной. И Петр ему кричит, я не могу, мне надо кормить семью. Вы идите, я потом догоню. Нет. Он оставил социальные сети и пошел за Христом. Он не думал, он даже не помышлял о том, что надо остаться. Ну, я же, как-то надо, как-то договориться, как-то решить. Да, ну, может быть, ну, чтобы не было споров, чтобы не было в семье или с друзьями, или с родственниками. Если я иду за Иисусом, я иду за Иисусом. Все. Это мой выбор. Если я хочу двигаться к совершенствованию, если я хочу возрастать во спасение, я иду за Иисусом. Даже помышления не должны быть, потому что помышления плотские, суть смерть. Послание к римлянам, 8 глава, 6-7 стих. Ну, о Петре мы еще поговорим в другой раз. А в послании к римлянам, 8 глава, 6-7 стих, написано, что помышления плотские – суть смерть. Речь не идет о смерти физической, речь идет о смерти духовной. Вы прекрасно помните, как Адам, когда было сказано слово «вкусишь от этого дерева», смертью умрешь. Адам вкусил, но не умер, а жил еще до 1000 лет. И здесь идет речь о духовных вещах, что если ты по-плотски помышляешь, то для Бога ты мертв. Ты мертв. Ты просто в теле, у тебя душа есть, да, ты чувства, эмоции, но для Бога, для Царства Божия ты не жилец. И он говорит, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Хочешь жить с Богом, жизнью правильной, жизнью вечной, даже если ты умрешь, то ты не умрешь. Хочешь, чтобы в твоей жизни был мир, шалом, достаток, спокойствие – думай о духовных вещах. Думайте о небесном. Не заботьтесь о земном. Да, нам надо заботиться, платить налоги, там, одеваться и так далее. Но речь не об этом. Но когда я об этом думаю, я поглощен этим. И когда у меня нет времени не почитать Библию, не прийти в церковь, не помолиться, не поблагодарить Бога, а я весь в этом, весь в заботах, в суете, то это суета. Она не даст никакого спасения. 7 стих, потому что плотские помышления – это суть вражда против Бога, оказывается. Это не просто твои мысли, которые приведут тебя в смерть. Это твое восстание против Бога. Ты восстал. Против кого ты восстал? Кто ты такой человек, который восстает против Бога? Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут покориться. Плотские душевные люди – это противники Бога. И когда Иисус учит, Он учит нас конкретно быть людьми духовными. Духовными. Если мы рождены от Бога, то мы рождены от Духа. И мы люди духовные. Скажи своему ближнему, мы духовные. И если наша цель – чтобы мы были с Иисусом Христом в вечности, то мы должны быть не плотские, не душевные, но духовные. Угождение плоти или угождение души – это не есть воля Божья. Многие верующие люди, они всегда, ну не всегда, а очень часто пытаются угождать. Угождать через душевность или через плоть. Я еще раз говорю, надо иногда иметь и сочувствие, иногда надо и физически помочь. Но это не в приоритете. Это к тому, чтобы твой дух, чтобы ты духовно помогал, а это сопровождение может быть просто плотским, или, ну, физическим или душевным. Сопровождение, но не основа. Поэтому Иисус учит нас быть не душевными, но духовными. Это мы должны помнить. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 38-39 стих в заключении. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Какой крест мы должны взять свой? Каждый будет нести свой крест. Самый тяжелый крест он был у Иисуса Христа. Потому что на Его крест были возложены наказания всего мира. Грех всего мира был на Нем. Раны всего мира были в Нем. Вы представляете, насколько тяжел был крест Христа? Поэтому все твои неудачи, все твои боли, все твои, я не знаю, разочарования, все твои, может быть, какие-то еще передряги в твоей жизни, когда ты рассказываешь, как мне было тяжело, а меня там не на работе, а у меня там в семье, а у меня там, подумай, какой крест нес Христос. И неси крест свой. Правильно неси его. Не душевно, но духовно, продвигаясь от ученичества к совершенствованию. Чем дальше ты будешь совершенствовать, тем больше от тебя будет отлипать вот эти грязь, эта тяжесть, тяжесть этого мира, она просто с твоих плеч будет спадать. Ты начнешь чувствовать, как крылья растут у тебя. Ангелочки вы мои, у вас крылышки уже растут. Серьезно говорю вам, вы их просто не видите. Поэтому бери крест свой и следуй за Иисусом, но со своим крестом. Иисус говорит, да, возьмите бремя мое, оно легко, но крест каждый должен нести свой, понимаете? Но если ты заботишься больше о своей душе, чем об Иисусе Христе, чем об этом движении за Христом, потому что Он говорит, Он оставил нам пример, да мы шли по следам Его. Иисус говорит, следуйте за Мною, идите за Мною след в след, и Я научу вас. Но если наша душа и наши плотские желания нас тяготят, то Иисус дальше говорит, 39 стих, Он говорит, если сбережешь душу свою, то ты потеряешь ее. Будешь заботиться больше о своей душе, чем о духовности, то ты потеряешь свою жизнь. Потому что греческое слово «душа» – это жизнь. А потерявший душу свою ради Меня, говорит Иисус, он сбережет ее. Поэтому Иисус говорит, даже если умрете, то не умрете. Поэтому верующий человек, он понимает свою цель, он понимает свое предназначение. И поэтому он не может жить без желания совершенствоваться или идти от ученичества к совершенствованию. Вот почему необходима эта тема нам сегодня. Аминь. Поэтому весь Божий народ говорит аминь, и мы будем двигаться, соблюдая эти пять пунктов. Иисус учит нас, и мы учимся разрушать дела дьявола, учимся праведности и святости, учимся приносить плоды и жить по Божьим заповедям и быть духовными людьми. Аминь.